Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 июля, сейчас 17.07. Над Москвой идет небольшой дождь. Это только восток, это только район между шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. Причем, судя по сообщениям наших слушателей, и тот-то дождик идет еле-еле и недолго. Но, как бы то ни было, над Москвой в эти минуты небольшой дождь есть. Следим за лентами новостей, следим, что появляется в качестве срочных сообщений. Вот, например, ТАСС в эти минуты пишет, что Следственный комитет прекратил уголовное дело депутата Янкаускаса, которого обвиняли в нарушении санитарных норм. Пока это без подробностей, ждем в следующих информационных выпусках. РИА Новости в эти минуты тоже предлагает нам срочное сообщение. В Минске заявили, что Лукашенко и Путин вчера обсуждали противодействие угрозам в Средней Азии. Еще, что касается движения в эти минуты, напомню, 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Прямо сейчас, как предполагается, к 6 вечера пробки станут 5-бальными, а в 7 часов вечера пик сегодняшних автомобильных пробок составит 6 баллов.
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» начинается программа «Своя правда». Мы сегодня будем обсуждать необходимый для сведения концов с концами доход. Россияне уже оценили, есть цифра, ее описывает РБК, ссылаются на исследование Росстата, что говорит о нас, о нашем обществе. Эта цифра, об этом мы будем говорить. У нас два голосования, об этом не забывайте. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Там, соответственно, находите эти два голосования. Мы в первом голосовании спрашиваем, какой месячный доход в вашей семье? Три варианта ответа. Менее 60 тысяч, от 60 до 100 и от 100 тысяч и выше. Второй вопрос. Какую характеристику вы считаете более подходящей для вас и вашей семьи? Бедный, со средним доходом или богатый? Вот три варианта мы предлагаем выбрать. Посмотрим, что получится. Это будет характеристика нашей аудитории конкретно, а не всего российского общества. Теперь голосование пошло. Я представляю участников дискуссии. Ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Доброго вечера всем.
Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню, СМС-портал, Телеграм работает. Ну, первый вопрос. Вот... Как вы думаете, вот эти 60 тысяч, которые нужны для выживания, как они описывают экономическую ситуацию в стране? Сергей Смирнов.
Они как не описывают? Позвольте мне
высказать
свою личную точку зрения. Я вообще по поводу вот
этих... Вы только в микрофон говорите.
Да-да, прошу прощения, приближу сейчас. Вот, вы знаете, мне кажется, что вот эти средние цифры, когда мы говорим, сколько вам нужно для счастья, да, сколько вам нужно на отпуск,
так
да,
по-моему, на прошлый день. Это же не счастье, а выживание.
Это ни о чем. Вы понимаете, средние цифры ни о чем. Что такое? Какое 60 тысяч, да? Или что такое семья, да? Вот скажем, у кого-то решены все абсолютно материальные проблемы. Есть квартира, есть дача, есть автомобиль. И 4 человека, предположим, в семье, или 3. Жена работает, муж работает, ребенок уже учится, все хорошо и подрабатывает. И возьмите ту же самую семью из 3 человек, но у которых ипотека, у которых... Автомобиль, я извиняюсь, 10-летней давности еще советского, скажем так, производства. Ну и масса других нерешенных проблем. Болеющий, не дай бог, ребенок. Всем здоровья, дорогие радиослушатели. И сколько им нужно? И вот когда складывают необходимую оценку доходов для первой семьи и для второй, мы получаем эти 60 тысяч.
Но то есть средняя температура по больнице не бывает?
Да, вот средняя температура по больнице. Я всегда против. Вот когда говорят... Ребят, вот 60 тысяч, а давайте посмотрим, какой именно семье нужно 60 тысяч, а какой семье нужно 80 тысяч. Единственное, с чем я соглашусь, что это, конечно, несопоставимо с теми показателями прожиточного минимума на душу населения, которые... которые нам предлагает
Но Росстат. Это сопоставимо со средними зарплатами по стране. То есть, если в семье среднестатистической есть мама, папа и ребенок, то тогда они имеют как раз примерно 60. И тогда цифры Росстата показывают нам, что это примерно на что-то похоже и даже лучше.
А есть еще один момент, Георгий Владимирович, наверное, меня поправит или уточнит, да, или выскажет свою личную точку зрения. Но, извините, есть еще региональный фактор. Что значит 60 тысяч для Москвы или для... Извините, Ямало-Ненецкого автономного округа или для Чукотки? И что такое 60 тысяч для Республики Дагестан или Республики Тыва? Абсолютно разные вещи, понимаете? Мы все-таки не Московская область, а не Москва, а мы 85-субъектная Россия.
Сергей Смирнов, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. А вам что говорит эта цифра?
Ну, вы знаете, я тоже, я должен поддержать Сергея Николаевича, я не очень люблю средние данные, всегда к ним отношусь с большим подозрением. И потом неизвестно, какая выборка, хотя 100 тысяч домашних хозяйств, как позиционирует Росстат, это довольно прилично. У нас средняя семья примерно 2,6 человека, потому что, среднее домашнее хозяйство. У нас по переписи домашнее хозяйство определяется только переписью. Так вот, перепись 2010 года показала, что у нас 55,6 миллионов частных домашних хозяйств. Значит, средняя семья – это примерно 2,6, 2,7, 2,5 человека. 60 тысяч делим на 2,5, ну, где-то получается по 23 тысячи на человека. То есть практически МРОТ. Два МРОТа. Прожиточных минимума. Понимаете? То есть это, конечно, не критическая цифра. Потом, понимаете, я не знаю, что такое свести концы с концами. Это сюда входит, например, затраты на образование детей, затраты на условно отдых.
А вот какой отдых может быть при выживании?
Ну, согласен, что на 23 тысячи, и потом, поймите, вот 60 тысяч. Значит, как примерно делятся доходы у низкодоходных семей? Половина идет на еду, это значит 30 тысяч, остальная половина это непроды, это услуги и это обязательные платежи.
Непродовольственные товары, непроды,
когда непроды, вы говорите. Извините, да. Это сленг. Естественно, значит, 30 тысяч, грубо говоря, делим на 30 дней, это 1000 в день на почти 3 человек, ну, не знаю... Но это 300 с лишним рублей на человека получается, даже при том, что это люди говорят, что нам это будет достаточно свести концы к концам.
Еще раз, как раз об этом-то, собственно, и разговор, насколько я понимаю. То есть у нас есть некий МРОТ, который, как принято говорить, ну, совершенно невозможно на него жить. А теперь у нас есть данные Росстата, согласно которому вроде как у людей 2 МРОТа, и уже, в общем, можно свести концы с концами.
2 МРОТа, у нас МРОТ считается от 44,2 от среднедушевого дохода на человека, среднедушевого, то есть это на каждого жителя страны. Среднедушевой у нас где-то порядка 27 тысяч по данным Росстата. Как они считали, это для меня загадка, но будем доверять, у меня оснований нет не доверять. В принципе, 44% прожиточный минимум для даже неактивной Западной Европы, это крайняя бедность, 40%. Они тоже считают от медианной зарплаты. Вот у нас 44%, 50% это базовая бедность, когда еще не начинает вступать программы. А все программы помощи вступают от 60%. 60% у нас медианная зарплата, сейчас посчитала Росстат, 30 тысяч
медиан. Да, чуть-чуть больше 30, по-моему.
Сейчас, там... 32, было 30. Да. До этого года было 34, потом они опустили на 30, ну, там методологические изыски или изыски, они начали у Пенсионного фонда брать информацию, ну, наверное, так будет более грамотно. Ну, конечно, это мрот, и, честно говоря, мне обидно за людей, но даже вот на семью 60 тысяч, это, извините, 700 евро на семью. Но
можно ли из вот этого совпадения, как бы то ни было, даже, может быть, обидно и так далее, говорить о том, что государство и население примерно одинаково смотрят на то, что такое бедность? Видите?
Вы знаете, вернусь к началу, я абсолютно не доверяю средним цифрам.
Тогда другое дело.
Поэтому...
Хорошо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Сергей Смирнов, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Что такое все-таки вот уровень выживания?
Ну, как вам сказать, Георгий Владимирович уже правильно абсолютно подчеркнул. Ну вот, в принципе, мы должны вводить себя ежедневно определенное количество калорий, правда?
Угу.
Мы должны что-то на себя либо надевать, либо одевать, да, согласитесь. И вот это, собственно, да, и мы должны платить за коммуналку, потому что так или иначе в условиях всевозможных, как говорится, наездов и все такое, мы в итоге можем оказаться в комнате в коммуналке вот этой самой семьей из 2,5-2,6 человек, да? Вот это, собственно говоря, на мой субъективный, опять же, взгляд, тот уровень, ниже которого падать нельзя, понимаете?
Но этот
и здесь
уровень...
правильно, вот как да. профессор Вышки Игорь Липсиц говорит, да, сегодня как раз мы с ним общались на эту тему. Вот если у вас, скажем, тот же самый среднедушевой доход в семье 45 тысяч рублей на человека, а это, согласитесь, уже не 60 тысяч,
ну,
а 45
умножаем
на 3, это 120, да, вы не будете голодать, да, вы будете одеваться, ну, понятно, что не в бутиках, да, и не во всех этих экстра-ультра, да, скорее всего, вы не будете ездить в отпуск, ну, кроме своего там садово-огородного участка, но, что самое важное, когда мы говорим о человеческом потенциале, вы не сможете вкладывать, и тут, я думаю, Георгий Владимирович меня поддержит, в образование детей. Вы не сможете вкладывать в здоровье более или менее
даже
нормально.
Даже при 45.
Даже при 45 тысяч. Вы не можете, как правильно, кстати, Игорь Липсиц говорит, вы не сможете инвестировать в будущее. Да, вы что-то там, может быть, отложите. Там,
все-таки мы говорим о выживании, а когда мы говорим о выживании...
Да, я согласен, да, безусловно, но выживание, оно разное, да. Тех же самые опросные листы Росстата по этим обследованиям по социально-демографическим проблемам, откуда взялась, вот помните прошлогоднюю критику, когда говорили, вот там, сколько обуви вы можете купить,
да, да, да.
Можете ли вы фрукты, по-моему, в этом обследовании тоже сейчас было, можете ли вы покупать фрукты круглый год и так далее. Но это абсолютно нормальная западная методика. И когда мы видим, что у человека, как правильно сказал Георгий Владимирович, уходит 50% на еду, да, то, извините, это действительно вот та самая бедность на грани выживания.
Вот тут еще одна деталь. Хорошо, Георгий Остапкович, тут наша слушательница Алла, по-моему, настаивает на... Да, вспоминают эту морковку за 150 рублей. Теперь же, кстати, есть молодая за 199. Можно уже 199 писать. Ну, ладно, тут просто Алла нам пишет о том, что надо еще отдельно разделять нищету и бедность. То есть есть бедность, а есть совсем нищета. Насколько это правильно?
Ну, наверное, методологическая организация Объединенных Наций считает крайнюю бедность это 2 доллара 25 центов в день на человека. Это считается крайняя бедность, но в основном это люди западнее или даже южнее Сахары, то есть вот там.
То есть по мировым меркам нищеты у нас все-таки нет?
Ну, давайте прикинем, это 70-140, где-то под 200 рублей. Ну, хорошо, у нас все-таки здесь 330, у нас на 130 рублей здесь дороже.
Но почти если более чем в полтора раза.
Более чем в полтора раза. Но если исходить прожиточный минимум-то меньше. Вот там, может быть, приблизиться к этим цифрам 2,25 доллара в день. Но это крайняя бедность, и они бросаются всей организации Объединенных Наций на этих людей и начинают им
помогать.
Им давать или рыбу, или удочки, или деньги, или что, и пытается их из этой нищеты вывести, но пока, к сожалению, мало что это удается.
Про вот эту, про тройную цифру, когда Сергей Николаевич говорил 45 на 3, вот это еще как-то...
45 натрия, это ну, у нас
по, Сергей, по поводу того, что вот когда в семье 45 на каждого, то тогда хоть как-то
45
можно,
натрия, да. Ну,
что вот
я
это
думаю,
вот,
что...
Вот это вот какой-то 100, нижний минимум среднего,
135 тысяч, если на семью, то, ну, будем говорить так, что минимальные стандарты и даже ближе к средним стандартам.
Ну, то есть не среднего класса.
Ну, можно сказать. Но это, конечно, не 17 тысяч, как у нас некоторые говорят, но 135 тысяч – это стандарты. Но если будет технологическое здравоохранение, если вам надо сделать технологическую операцию, это минус. Если вы хотите не в какой-нибудь там арбузобойный институт отправить ребенка, а, ну, условно, в МГУ,
не, ну мы же как бы обсуждаем грань выживания. Ну, вот получается.
Ну, понимаете, это тоже выживание. Поймите, что технологии... Психологическая операция – это тоже выживание, это тоже стандарт
не выжил,
жизни,
да.
Ты не можешь, ну, что тебе, зачем надо. Потом, понимаете, у каждого человека своя потребительская корзина. Есть люди, которые имеют 150, 200, 300 тысяч на человека, и ему до конца месяца не хватает денег. Потому что у него в потребительскую корзину входит макалан 50-летний.
Ну, это же не грань выживания.
Да, вы понимаете, там...
Ну, с этим мы хотя бы давайте не будем спорить. Но
кстати,
с другой стороны...
Георгий Владимирович, на секундочку, да, если можно, да. Вот как раз насчет операции высокотехнологичной. На самом деле, хотел бы немножко поправить. Все-таки сейчас есть квоты...
Вот и Григорий
вот этим...
пишет,
да.
Операцию
вот,
делают по страховке
вот, вот.
Вообще.
У меня тут у знакомых был как раз пример, особенно в прошлом году пандемическим, квоты не были выбраны. И реально дорогостоящее медицинское обслуживание в высокотехнологических медицинских центрах в Москве действительно было доступно. А это стоит действительно, если из кармана платить, согласен с вами, Георгий Владимирович, это действительно невозможно. Поэтому вот это единственная,
ну, это
маленькая,
если,
реплика.
Если, да, мы говорим о Москве, в Москве с квотами все в порядке. А если вы едете куда-то...
Эти квоты по федеральным центрам, они распространяются.
Ну, и еще, еще там, ну, болезни
это,
разные.
Это вопрос диалектический. Если
согласен,
вам нужно согласен. Через две недели сделать, то вы до квоты...
Это невозможно.
Это невозможно.
Ну, так это и за деньги, может, не сделаешь. Ладно. А, да, тут дальше. Вот смотрите, один из наших слушателей... Вот Виталий пишет. Вот вы тут говорите, мол, 30, 20, 60, 45. А пасьянс, говорит, как-то у вас плохо сходится. С одной стороны, действительно, люди говорят, минимум 60 нужно для концов с концами. С другой стороны, это вот эти же люди, когда в прошлые выходные, да, в Шереметьеве жаловались, что они не могут вылететь. То есть они берут приступами аэропорты для того, чтобы лететь в Сочи, Адлер, Геленджик, Анапу. Притом они говорят, что цены-то там жестко выросли. 200 тысяч. Какие 60, если у них 200? Или это только про Москву?
Ну, извините, это... Ну, а, Москва, наверное. А второе, извините, мы все-таки очень разные, согласитесь. Ведь те же самые индексы Джини, коэффициент фондов никто же не отменял, но... правильно? И вот этот сюжет тоже есть. А откуда, извините, вклады населения в... в учреждениях
продолжающие расти.
Банков, продолжающие расти. А откуда, извините, достаточно большой успех у облигаций, о размещении, на размещениях облигаций федерального займа? Сейчас, по-моему, 7 выпусков.
Сейчас
было,
вам кто-нибудь,
да,
напишет, вы есть 1% богатых, они все это и делают.
Ну, не 1%.
Ну, не один, конечно. Не,
а вот как это оценить? Сколько их?
Ну, трудно сказать, но и у нас 33 триллиона – это вклады населения вместе с...
Это Георгий Остапкович.
Да, вместе с долларами и евро вложениями. И 12 триллионов у людей на руках наличных денег у населения России, то есть под подушкой 12 триллионов. То есть 33 плюс 12 – это 45 триллионов. 45 триллионов – это почти 2,5 бюджета находится у населения. Я абсолютно согласен, что большая часть находится максимум у 5, ну, наверное, так, у 10% населения. Но все-таки сбережения есть. По данным Центробанка, то, что считается сбережением, это, конечно, не остатки пенсии на книжке. Это 33% людей имеют сбережения. То
более
есть...
или менее значимо.
Так
да.
Можно ли говорить, что, тогда, что остальные 67 это те, кто ниже вот этого минимума среднего класса, о котором мы
можно.
Говорили?
Можно.
То есть 67.
Можно, и по данным Росстата можно говорить уверенно. Ну, я бы не сказал, я не буду делать, забивать гвозди, но это люди, которые, ну, это из их источника, из их данных исходит. Извините, они говорят, что там под 70% ощущают недостаток в той или иной мере. То есть, понимаете, мне непонятно, еще раз говорю, что такое концы с концами свести. Вот если мы точно методологически определим, что такое свести с концы с концами, что под этим понимают. Если просто выживание, ну, наверное, тогда хватит и 60. И чтобы и калории получить, и носки купить, и майку купить, и еще на троллейбусе проехать.
И насчет концов с концами, да, чисто субъективно, да, вот кому-то не хватает, не могут купить квартиру. Они считают, что да, у них есть
отказываем
уже квартира.
Отказываем всех
последних. Да, а это конец с концами,
да,
вы,
да,
правы.
Абсолютно. Конечно. То есть корзина потребления,
а
у каждого человека.
А кто-то действительно носки не может купить и ходит, да, в заштопанных.
Но в любом случае это очень низкий уровень, то, что даже люди говорят сами. Тем более, вы извините, в стране, где вся таблица Менделеева и главный резерв страны. Мы же, Россия занимает первое место по третичному образованию, то есть по высшему и среднему. Никто в мире не... То есть умные люди и, чтобы такие 60 тысяч на домашнее хозяйство, это, конечно...
Нет, подождите. Вы сейчас так сформулировали, что я не могу не задать этот вопрос.
Давайте.
Если мы такие умные, чего же мы тогда такие бедные?
А потому что часть институтов арбузобойных. Вы же хороший термин, Георгий
Владимирович. И заборостроительных, да.
Поэтому
это уже вопрос более такой экономический.
Классический
вопрос. Инвестиции, институты, частный сектор, там доля, все, банковская система. Ну, конечно, мне кажется, что мы заслуживаем больше, чем вот эти 60.
Вот смотрите, вот мы заслуживаем больше. 874-й, очевидно, тоже так считает и приводит конкретные цифры. Вот у меня, говорит, зарплата 15, коммуналка 6300. Как жить? Человек говорит, я заслуживаю больше.
А он в Москве живет, наш уважаемый
сын? Думаю, вряд ли.
Это не имеет значения. Но это половина уходит, это даже половина больше уходит. Как спасаться неформальным скрытой занятостью, скрытым рынком? Вы знаете, что у нас, по данным Минфина, серые зарплаты проходят 13 триллионов рублей. 13 триллионов, 12-13, сейчас немножко с ковидом упала серая зарплата, но 12 триллионов. Это огромная сумма, которую не видит ни Росстат, ни налоговики. Росстат досчитывает, это досчитать можно, потому что Росстат считает не по доходам, а по расходам.
36-й просто пишет, если у человека зарплата 15, пусть он найдет работу с более высокой зарплатой.
У нас нет
если
рабочих,
нормальный регион, то можно и найти, на самом деле.
Но должен ли человек менять регион, должен ли он искать работу?
Он должен искать работу, если он хочет хорошо.
Ему же, подождите, ему должны предоставить рабочее место.
Ему никто ничего не должен, мы живем не в советский период, да, где гарантировалась всеобщая занятость. Так получилось, ребят. Плохо, хорошо, но...
В принципе, ему должны предоставить уровень выживания. Вот этот уровень прожиточного минимума, который у нас сейчас
гарантированно
12.
Не безусловный, базовый,
больше,
а
гарантированный. Тогда, по идее, он должен получать какие-то, соответственно, выплаты из местного бюджета, потому что у него этого не получается.
А почему из местного? Вот это как раз вопрос неочевидный. Если вы вводите гарантированный минимум, это, извините, ответственность федерального бюджета.
Пока это не введено.
Пока он не введен. Согласен.
Голосование продолжается. Мы спрашиваем вас, как вы себя характеризуете? Бедный, со средним доходом или богатый? А еще второй опрос. Мы спрашиваем, какой месячный доход в вашей семье? Менее 60 тысяч. Говорят, что российским семьям для выживания вот сейчас нужно как раз минимум 60. Так вот, у вас менее 60, у вас от 60 до 100 не зарплата, на семью доход. А третий вариант от 100 тысяч. А прямо сейчас новости. Голосование продолжится еще полчаса. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 14 июля, среда. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». Мы продолжаем не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Как говорят в YouTube, лайк, шер, репост. Репост, как только мы закончим. Это важно. Здесь Сергей Смирнов, доктор экономических наук, и Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Мы обсуждаем данные исследования Росстата, согласно которым, и это люди сами говорят, опрашивали более 100 тысяч домохозяйств в октябре-ноябре 2020 года. Семье для выживания сейчас нужно минимум 60 тысяч рублей ежемесячного дохода. У нас два голосования продолжается. Мы пытаемся понять, а как у нас в аудитории? Какой месячный доход в вашей семье? Менее 60, от 60 до 100 или от 100 тысяч? И какую характеристику при этом вы считаете более подходящей для вас? Бедный, со средним доходом или богатый? Вот еще 20 минут будем голосовать, потом попытаемся понять, что это за аудитория. Будем подводить итоги вашего голосования. Мы продолжаем обсуждение. Очень много сообщений от наших слушателей. Никто никому не должен, Федук пишет. Если вам не хватает денег, просто становитесь богатыми. Жорес Алферов точно сформулировал наше нынешнее положение. Если образование, медицина и жизнеобеспечение людей ложится на плечи их самих, то зачем им государство, утверждает Федук. Именно так сформулировал Алферов. Что еще? Артем считает свой ежемесячный бюджет. У меня, говорит, коммуналка 7, еда 500 рублей в день, ипотека 44, раз в две недели, он это даже посчитал, бытовая химия, шампуни, средства гигиены, еще 2000 рублей, транспорт 3000, в общем, в итоге получается примерно 25 без ипотеки, плюс ипотека, это без одежды, без лекарств, без развлечений, и вот это и есть выживание. Ну, то есть, вот в его случае получается 25 плюс ипотека. Если убрать ипотеку, если ипотеки нет, значит, выживание на одного человека 25 тысяч. Это похоже опять на то, что получилось в результате исследования. 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Рафаэль, Москва.
Прошу.
Спасибо за возможность высказаться. Ну да, если говорить про себя, ну доход у меня такой в районе 300 тысяч на семью. Вот, 4 человека у нас. Я не жалуюсь, всему рад, всем доволен. Но знаете, какой вопрос? Вот если у нас в стране так много людей, которые получают там 20 тысяч рублей, 15, 25 тысяч рублей, почему государство не создает возможности для того, чтобы люди повышали свою квалификацию, повышали навыки, там обучались языками, чтобы в конечном счете иметь более высокую зарплату, да, так сказать, небольшой рост человеческого капитала, который обещал когда-то майских указов 2012 года.
А вы полагаете, что это поможет людям найти более высокооплачиваемую работу?
Да, простой пример. Человек обучается, например, современным профессиям, даже тому же онлайну, да, там условно. Конечно, все не могут обучиться, да, начинает работать на международном рынке исполнения услуг, mm-hmm. да, как
понял,
фрилансер.
Спасибо. Пусть государство обучит людей, Георгий Остапкович.
Вы знаете, абсолютно правильно сказал, я не расслышал.
Рафаэль,
да. Вы понимаете, если мы начнем, вернее, государство начнет вкладывать в человеческий капитал больший процент бюджета, а что такое человеческий капитал? Это образование, наука, здравоохранение, ну, наверное, можно прибавить сюда вложение в культурный код. То люди будут здоровей, люди будут производительней, люди будут грамотней, и они будут претендовать на более сложную работу. Более сложная работа, соответственно, больше и оплачивается. И плюс мы сейчас находимся на границе перелома технологического цикла. То есть сейчас будут исчезать профессии, которые требуют низкой квалификации. Ну, вернее, они исчезать не будут. Клининг останется, там мастера по перевозке грузов с места на место останутся. Но это будет поляризация, резкая поляризация в оплате труда. Эти люди будут экономически, ну, не то чтобы не нужны, но будут получать крайне низкую оплату. А цениться будет труд, который будет с высоким образованием, который будет предусматривать новые вот эти вот аддитивные технологии, робототехника. То есть будет резкое преломление инновационное в ближайшие 5-7 лет.
Но откуда возьмутся эти новые инновационные рабочие места в том месте, где люди сейчас обычных-то не могут
найти? Поэтому нужно делать делать вложения, увеличивать в полтора раза вложения в человеческий капитал. Более того, не то, что люди будут не только образованные, здоровые и производительные, они будут менее подвержены девиантному поведению. То есть...
А белорус говорит, ну вы вкладываете в меня, а я сразу от вас уеду. Вы только вложите.
Ну, я не думаю. Конечно, найдутся такие, как белорус, уедут.
Ну, он, видимо, сюда приехал до этого.
Уедут, 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 но все не уедут. И они построят страну.
Да, Сергей Смирнов. Если мы спорим, да, немножечко, или, по крайней мере, высказываем какие-то дискуссионные точки зрения, тут есть два момента, мне кажется. Во-первых, я не могу сказать, я согласен с Георгием Владимировичем, что нужно действительно повышать, увеличивать и так далее в человеческий капитал, но, значит, сейчас реализуется несколько программ для некоторых категорий населения повышения квалификации. Возьмите тот же самый последствия повышения пенсионного возраста, когда государством была запущена программа по профессиональной переподготовке лиц. Ну, сначала это был предпенсионный возраст, сейчас это 50+. И они действительно могут обучиться каким-то профессиям. Второй вариант действия, если вы безработный, да, то государственные службы содействия занятости населения, замечу, бесплатно, другое дело качество этих мест, да, это другой вопрос.
Есть еще
и
один
наконец,
вопрос.
Сейчас, давайте. И последний момент. Вот когда Георгий Владимирович абсолютно правильно говорил о том, что потребность в каких-то работах, или точнее, вот это разрыв, гэп между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми, тут палка о двух концах, на самом деле. Потому что, когда люди выйдут из этих сфер, из грузоперевозок, да, из низко, из клининга того же и так далее и тому подобное, то возникнет дефицит этих специалистов. Вы понимаете, найти хорошего слесаря в Москве, он действительно очень дорого стоит сейчас. А это я не могу сказать, что это какой-то экстра-ультра, как говорится, сюжет, да? И, по-моему, вот здесь я не уверен, что будет такой серьезный разрыв.
Вторая сторона просто того же сюжета, а об этом как работодатель пишет Артем, который работает в строительной компании, и понятно, как работодатель, о чем он говорит. Мы за 60-70 тысяч сейчас разнорабочих на лопату найти не можем, вот, потому что люди вот с запросами. Вот. Они хотят пойти в пятерочку на подработку, поехать вахтой на север. Корона людям не позволяет. Страна лентяев. Вывод из этого. Живем ровно так, как заслуживаем. Георгий Остапкович.
Ну, вообще-то, это странное заявление по поводу 60-70 тысяч. Я тоже не на облаке живу и, в общем-то, вращаясь даже в Москве, имею примеры, когда люди идут совершенно спокойно на 60-70 тысяч. Это 60-70 тысяч – это выше не то, что медианы. Это выше средней зарплаты, где-то на 20 тысяч. И я уж говорю в Москве, а если он в каких-нибудь...
Но в Москве средняя зарплата официально все-таки выше сильно, чем...
Она выше 100. Я говорю в принципе, что это выше средней по экономике. Да. Средней по экономике 53-54. Поэтому я не знаю, как, может быть, он обратился бы к кому-нибудь найти возможно. Ну, что делать?
Работодатели часто, надо сказать, жалуются ровно на подобного рода запросы.
Ну, нужно себя окружить какими-то конторами, которые занимаются вот этим трудоустройством.
И тогда конторы привезут из других регионов или из других стран.
И вот как раз я хотел закончить на том, что нужно четко определить миграционную политику. То есть именно людей, которых привозить, экспертов из ближнего зарубежья, которые, ну, сейчас вот проблема в отраслях, особенно в строительстве, в сельском хозяйстве, недобор урожая из-за этих вещей, стройка начинает тормозиться. Я не говорю, что приглашать людей, но это было бы вообще прекрасно, которые подходили бы для Сколково, но и продумывать позицию мигрантов. Мигранты делают до 10% ВВП. Все страны ориентируются в приезде мигрантов и создают до 10% ВВП страны
в экономические. Но ровно это же снижает зарплату местных.
Ну, вы знаете, нужно найти консенсус. Я не думаю, что он снижает резко. Так тогда мы возвращаемся. То есть у нас палка о двух концах.
Конечно.
Давайте местным давать образование, которое бы... Они пошли на степ выше, чем идут мигранты. То есть они бы не шли на неквалифицированные строительные работы, а шли бы на работы строительные, но в другом совершенно
хорошо, это
уровне
Георгий,
инноваций.
Это Георгий Остапкович, Сергей Смирнов. А тут ведь еще есть одна проблема. Вот Гендальф говорит. Почему в разных регионах одну и ту же работу человек выполняет в одной стране и получает разную зарплату? Условный продавец в Пятерочке в Москве получает больше, чем в соседней области.
Ну, вы знаете, это разные системы координат, Юрий, мне так кажется, да? Я уже говорил в начале нашей передачи, что есть Республика Дагестан, не обижая, никоим образом не обижая, есть Москва или Ямало-Ненецкий автономный округ, да? Это абсолютно разные системы координат. Работая продавцом в Республике Тыва, вы однозначно будете получать зарплату ниже, чем на том же рабочем месте в Москве. Понимаете? Ну, не может быть... Ну,
вот и говорят, понимаете? И это несправедливо.
Это нужно
убрать.
А как это уберешь? Вы извините. Это нормальный рынок труда. У вас платежеспособный спрос в одном регионе один, в другом другой. Это определяется теми же самыми доходами населения. Ну, нельзя... Как? Мы живем не в едином государстве, где... Помните, вот Георгий Владимирович не даст соврать, было три ценовых пояса, вот, если мне не изменяет.
Да, и то было три ценовых пояса.
Да, но это государственное ценообразование. Решать эту проблему нужно совершенно по-другому, я всегда отстаиваю эту точку зрения. Не регулированием цен, да, не повышением заработных, а помощи тем, кто живет, вот как мы уже тут все говорили, в бедности, и, ну, не в нищете, в бедности, понимаете, в зависимости от уровня дохода, те или иные меры социальной поддержки распространяются.
Тут еще один,
дополнить.
Георгий Остапкович.
Это я абсолютно согласен с Сергеем Николаевичем, то есть региональный аспект, а есть еще аспект рентабельности. Два абсолютно одинаковых человека, с абсолютно одинаковым образованием, уровнем одинаковых возрастов, работают на одной улице, там, условно, улица Ленина. Один работает на улице Ленина, дом 5, другой на улице Ленина, дом 6. Делают абсолютно одинаковые операции инженерные. Вот этот на дом 5 получает 25 тысяч, а который работает на улице Ленина, дом 6, получает 125 тысяч. Потому что тот, который работает на дом 5, работает инженером на гординотюлевой фабрике, а тот, который дом 6, в дочке «Газпрома». И «Газпром» может платить за те же самые специальности, те же самые работы в 5, в 6, в 7 раз больше за те же самые операции.
Это к вопросу о конкуренции рынка труда, что ли?
Ну, в том числе о конкуренции.
Как бы
ЗИЦ конкуренции.
Хорошо. Система координат разная, продукты, стоимость одинаковые, если не дороже. Ну, в том смысле, что платят им разные зарплаты, а они-то потом, когда покупают продукты, платят одинаково. Нельзя же сказать, что в регионах дешевле, а часто даже дороже, наоборот. Артем говорит, не надо рассказывать сказки, мы по всей России строим, вы что думаете, сварщики в Саратове просят за резервуар меньше 100 тысяч рублей? Это, кстати, тоже интересная история. Вот кто-то из слушателей написал нам про слесаря с зарплатой в 10 тысяч рублей. Вы, наверное, как-то отстали от времени и не очень понимаете, сколько берут за свою работу слесари. Или еще кто-то тут написал, что вот сейчас всех роботизируют, и тогда непонятно, почему будут бедными те, кто вывозят, извините, отходы человеческой жизнедеятельности. И вот, говорит, они будут бедные, что ли? Они, по-моему, сейчас уже довольно не бедные люди. Вы, наверное, тоже не знаете, сколько это стоит. Новые рабочие места надо делать, чтобы они возникли по всей стране, даже в Чите и Иванове, пишет 142-й. И вот тогда тема эта вся будет нормально работать. А у нас два голосования. Мы спрашиваем, пока как у вас с доходом в семье? Менее 60, от 60 до 100, от 100 тысяч. Второй вопрос. Как при этом вы себя характеризуете? Бедный, со средним доходом или богатый человек? Посмотрим, что получится через 10 минут результаты голосования. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Я небольшой секрет вам открою по поводу сварщика, который там что-то просит. Но когда сварщик работает сам на себя, он может просить все, что угодно, хоть 100 тысяч, хоть миллион. А когда он работает в конторе, он работает со зарплатой. Причем не всегда за процент. А сколько ему хозяин заплатит? А не нравится, развернулся и иди гуляй, я другого возьму из за средней республики. Вот, собственно, и все. А хозяин объявляет те же самые 100 тысяч. Тоже плачет, что негде найти хорошего работяга. Поэтому наш простой человек, работяга, не защищен ничем. Ни профсоюзом.
А почему он не может пойти сам-то без хозяина работать?
А потому что это трудно сделать. Не каждый обладает навыками, организовать свое дело не каждый может. Некоторые люди... хорошие исполнители, но не хорошие организаторы.
Ну, понимаете? Значит, они должны искать хорошего организатора. Или вот это разумное заявление, которое делает наш слушатель?
Это, ну, как сказать, я не знаю, почему нужно быть хорошим организатором во всех случаях, да? Извините, есть такая категория самозанятая, да? Вот не буду спрашивать, где вы стрижетесь, я стрижусь уже лет 8 у одной и той же самозанятой. Организатор, она организует себе разного рода там оборудование и так далее, не более того, и аренду кресла. Это организация? Нет, я думаю, это абсолютно дежурный вариант, да. То же самое по слесарям, да, тем же самым, если они хотят платить налоги, да, та же самая категория самозанятых. Правда, я не знаю.
Должно что ли государство там помогать в этом смысле?
Кто, извините,
помогает? Государство.
Да, конечно. Ну, извините, в прошлом году для тех же самых самозанятых в период пандемии были введены налоговые каникулы. И это вот по моим общениям, да, как говорится, по инсайдерской информации, это ему очень здорово помогло, на самом деле, они были признательны.
Можно
вот
ли говорить,
поэтому
что монополии...
организаторам не обязательно
ну, вот, быть, можно да? ли говорить о том, что у нас проблема с тем, что вот этих самозанятых, малый, средний и так далее, небольшой бизнес выдавливают монополию? Ларек-марек так пишет.
Вы знаете, нет, они не сталкиваются.
И потому людей нет.
Они не сталкиваются. Монополии работают совершенно в своей нише, самозанятые работают в своей нише, малые предприятия работают в своей нише. Они очень редко сталкиваются с монополистами. Потом самозанятые, там неформалы, это все-таки люди, которые в основном уходят от налогообложения, уходят из статистики, а все-таки монополисты – это крупный бизнес, который, ну, как правило, работает абсолютно прозрачно, абсолютно чистый. У нас есть разделение труда, и самозанятые есть, которые хорошо получают, и которые копейки получают. И то же самое есть на предприятиях, где не только слесарю 10 тысяч, а есть предприятия, которые финансово обеспеченные и рентабельные предприятия, они могут хорошему слесарю давать и 110 тысяч.
Могут и больше. Дмитрий да. Гальперин пишет, слесарь-сантехник, который с современными трубами и прочими материалами работает, легко зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц.
Да.
При желании. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Ну вот сейчас актуальная проблема кондиционерщики. Некоторые зарабатывают от 30 тысяч в день, а то и более.
Ну, и потом будет зима.
Проблема с работой в том, что человек, когда физически занят, ему сложно искать заказы. И я предлагаю ввести такую систему, как в такси, чтобы были ресурсы, где выдаются аукционы по заказу. Например, установка кондиционеров, и сразу раз люди побежали, кого заказчик выбрал, тот и...
Вы ничего не слышали по поводу того, как жалуются таксисты на тех, кого вы предлагаете вести для кондиционеров?
Ну, смотрите, есть везде свои ниши рынка. То есть люди, которые будут пользоваться этим ресурсом. Есть люди, у которых есть своя клиентская база, к которым обращаются. Вот у меня... знакомый, он занимается этим 21 год, нигде рекламу не распространяет, и всегда у него работа, даже вот 1 января ему люди звонят, что вот когда к вам можно обратиться, там это, ну, человек делает качественно, естественно, его передают из рук в руки.
Еще раз, смотрите, вот очередной звонок, и опять ведь, обратите внимание, человек говорит, нам надо помогать, никто не говорит, нам надо не мешать.
Это агрегатор на самом
да,
деле,
конечно.
Да, то, о чем он говорит, и это не государство, понятно,
конечно,
да, Яндекс тот же
конечно.
Самый агрегатор.
Но государство конечно, должно да. это, судя по всему, организовать.
Извините, вот в данном случае я не согласился бы. Почему государство должно
нет,
это
но
организовывать?
Я да. тоже согласен, что не согласен, Сергей, но обеспечить правовую и законодательную
вот, конечно,
базу,
конечно.
И чтобы люди могли из тени выйти под солнце, вот это задача, обеспечить нормальный предпринимательский климат, чтобы к тебе не приходили там различные компетентные органы и не забирали твой бизнес в течение 24 часов. Вот это задача государства, конечно.
Согласен. Рафаэль, как кондиционерщик нам уже пишет, раз в 10 лет так везет, и то только 2-3 месяца так заработаешь. Сам такую фирму 10 лет назад организовал. Помните, что было 10 лет назад?
Извините, а 8 марта, да. это тоже, где, по разным оценкам, 70% продаж приходится на мартовские дни цветов.
Ну, мы знаем, рынок. Как мы жалуемся на Краснодарский край с
да.
Крымом. Там тоже, в общем, недолго все это. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Uber Анархист. Ваши гости живут какой-то в другой Москве. И в моей Москве На стройках никого нету. Гастарбайтеры уехали, и у строителей ходят друг у друга людей клянчат. Я не могу найти инженеров, слесарей, сантехников, электриков. Адский голод на рынке труда непрофессионального, ну, в смысле, не, как они называют, простого труда, такого низкопрофильного.
А, подождите, вот. А российские, представители российских семей к вам даже не приходят?
Они все уже трудоустроены, и новых нету. Вы не представляете, какой сейчас кадровый голод на вот этот простой персонал в Москве. Люди платят любые деньги,
то есть...
любые, а людей нет. Просто
вот,
нет.
Смотрите, то есть, когда вот наш слушатель Витя пишет, платите больше и к вам пойдут, вы говорите, любые деньги.
Да там, ну, послушайте, любые, это тоже абстрактность. Мне заказчик платит 100 тысяч, я не могу платить 200 подчиненному. Как бы есть экономика. Но никто уже не жмется на этих зарплатах. Вот слава Аллаху, Талибан напал на Таджикистан, в Таджикистане объявили мобилизацию, и молодые таджики побежали в Россию. Сейчас на стройках хоть кто-то появлялся.
Талибан – это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Не можете, значит, уходите с рынка, пишет Витя. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, подождите, вот это из-за всего вот этого жилье дорожает? Или по другим причинам? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, по поводу строек, конечно, вообще отдельный вопрос. Эти люди, которые приезжают из ближнего зарубежья...
Мы сейчас скорее дома. О российских семьях говорим.
О российских семьях другой вопрос. Вот я не помню, в каком году, извиняюсь, да, может быть, 2 года назад, наше правительство, по-моему, даже лице Владимира Владимировича, озвучило, что мы большие-большие молодцы, и процент людей, проживающих за чертой бедности... Офигеть, офигеть, как у нас снизился. А потом, когда мы в интернете почитали, что значит черта бедности, я не помню эту цифру, эксперты, по идее, вот ваши гости должны ее знать, но там что-то в районе 17-19 тысяч. И вот это вот уже очень грустно. Вот я вот это вот хотел сказать, и вот если ваши гости знают вот об этих цифрах, вот вы вот их попробуйте обсудить.
Сколько вам нужно для выживания?
Мне, ну, у нас где-то порядка 200 доход. Хватает с трудом.
А сколько вас?
Там трое.
60 на человека. Ну, грубо говоря, 65 на человека. Хорошо. 6 знакомых устроились на фирмы по производству лифтов. Там убрали гастарбайтеров, теперь местные работают, пишет Марыч. Средний класс 18, напоминает Рафаэль. Нет, на самом деле, насколько я помню, средний класс был 17.
17.
17. Это 17. Один из первых лиц сказал, я не буду называть кого.
Мы
да.
даже знаем это лицо.
Но, кстати, фиксировано, вот нет такого, что такого.
Нет такой цифры.
Вот такой теории, догмы, что есть уровень от средней медианной зарплаты.
Российские семьи сами говорят, что нужно минимум 60 тысяч рублей для выживания в пандемии. У нас последняя минута, сейчас будем подводить итоги голосования, точнее, 2 голосований. Напомню, у нас в студии доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов и директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Первый вопрос был, какой месячный доход в вашей семье? Мы спросили слушателей, было 3 варианта ответа, менее 60, от 60 до 100 и от 100 тысяч рублей. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Георгий Остапкович?
Менее 60.
Сергей Смирнов.
Вторая категория от 60 до 100.
Оба неправы. От 100 тысяч рублей сказали 42%, 29% от 60 до 100 и 29% менее 60.
Потом Георгий
Потом мы спросили, какую характеристику вы считаете более подходящей для вас конкретно? Бедный, богатый или со средним доходом? Самый популярный ответ, Георгий Остапкович.
Со средним доходом.
Я бы тоже так сказал.
А вот тут оба правы. 51% со средним доходом, при этом 48% сказали, что они бедны. 1% сказали, что богаты. Напомню, 42% при этом сказали, что месячный доход в семье от 100 тысяч рублей. Георгий Остапкович, Сергей Смирнов. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.